В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 6 часов вечера. Сегодня 6 ноября, воскресенье. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе годовщина осетино-ингушского конфликта, Кавказский перекресток, русский марш в Москве. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашей программы или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей. В главных новостях. Министры иностранных дел Лиги арабских государств соберутся на экстренное совещание в связи с развитием событий в Сирии. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу готов уйти в отставку сразу после подписания соглашения о создании коалиционного правительства. Власти Белоруссии сорвали акцию протеста «День гнева», которую намеревалась провести оппозиция. Министры иностранных дел Лиги арабских государств соберутся на экстренное совещание в связи с развитием событий в Сирии, где не прекращается насилие. В обнародованном сегодня заявлении говорится, что власти Сирии не выполняют недавно взятые ими на себя обязательства в соответствии с мирным планом, разработанным Лигой. Накануне генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби предупредил режим сирийского президента Башара Асада о катастрофических последствиях, если власти будут продолжать применять силу против мирных демонстрантов. В воскресенье столкновения противников режима Асада с силами безопасности продолжились. Как сообщают правозащитники и активисты, в городах Хаумс, Хама и Идлиб были убиты не менее 11 человек. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу готов уйти в отставку сразу после того, как ведущие политические силы страны подпишут соглашение о создании коалиционного правительства. Об этом заявил высокопоставленный представитель правящей партии социалистов. По его словам, это может произойти уже в ближайшие часы. Переговоры о создании правительства народного единства продолжаются. Крупнейшая оппозиционная партия «Новая демократия» называет условием своего участия в правительстве отставку Папандреу и проведение досрочных выборов. Греческий премьер ранее неоднократно заявлял, что готов уйти, если это поможет одобрению плана международной финансовой помощи Греции, без которой страна не сможет избежать банкротства. Власти Белоруссии сорвали акцию протеста в Минске под названием «День гнева», которую намеревались провести оппозиция. Организаторы акции призывали своих сторонников собраться у здания администрации президента через социальные сети в интернете. Передает Игорь Корней.
В последнее время правоохранительные органы Белоруссии избрали новую тактику борьбы с инакомыслием. Заранее высчитывая организаторов протестных акций с помощью телефонной прослушки, потенциальных участников спецслужбы стараются нейтрализовать еще на поступах к местам запланированного сбора. Так было на прошлой неделе, когда в Минске проходили акции солидарности с политзаключенными, так случилось и в этот раз. Как сообщают инициаторы «Дня гнева», активистов протестных движений вычислили практически сразу после того, как в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте и на Одноклассниках одновременно появились листовки и фотографии с логотипом акции «День гнева. Пора менять власть». За несколько дней группа собрала немало сторонников, однако на интернет-страничках призывы так и не трансформировались в план конкретных действий. В итоге активные распространители информации были вызваны на профилактическую беседу в органы. Следующая акция белорусской оппозиции запланирована на 12 ноября. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что власти не позволят дестабилизировать обстановку через социальные сети.
Но и думать о том, что мы дрожим перед этими сетями, тоже нельзя. У нас тоже весь этот год пытались дестабилизировать обстановку через социальные сети. Мы научились бороться и против этого зла.
Сказал Александр Лукашенко.
Эхо Кавказа. Новости.
В некоторых российских городах сегодня проходят одиночные пикеты в связи с годовщиной нападения на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Передает из Петербурга Татьяна Вольская.
Ни заказчики, ни исполнители этого преступления до сих пор не найдены и не наказаны. Напомнить об этом, а также привлечь внимание к проблеме ущемления свободы слова в России, решили представители независимого студсовета Петербургского университета, партии «Яблоко», журналисты, активисты движения «Оборона» и других гражданских сообществ и общественно-политических движений, говорит пресс-секретарь движения «Оборона» Наталья Грязневич.
Журналистов и убивают, к сожалению. Это проблема. исчезла, и как она и была, как вот убили там Влада Листьева, скажем, так она продолжает существовать, и это тревожный факт, и, в общем, не хотелось бы, чтобы что-то забывало о таких делах, как дело Кашина.
Активисты разных организаций и движений распределили между собой 12-часовой промежуток времени. Каждому досталось примерно по полчаса. На плакате, передаваемом из рук в руки, всего 4 слова: «Кто избил Олега Кашина?». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Никарагуа, где проходят всеобщие выборы, открылись избирательные участки. Голосование пока проходит спокойно. По итогам выборов определится и новый президент страны. По данным опросов, наибольшие шансы на победу у действующего главы государства, лидера левого сандинистского фронта Даниэля Ортеги, который баллотируется на третий срок. Его оппоненты уже заявили, что опасаются фальсификаций. В Багдаде в результате 3 взрывов на одном из рынков погибли не менее 8 человек, десятки ранены. Взрывы произошли в первый день исламского праздника жертвоприношения, спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Ирака призвал силы безопасности удвоить бдительность в связи с угрозами терактов. Накануне 4 взрыва произошло в городе Таджик, северо от Багдада, у дома лидера проправительственных военизированных формирований Ясина Иссы Дауда. Погибли 4 человека, в том числе его брат и жена. Сам Дауд не пострадал. На севере Афганистана при нападении смертника у мечети убиты 7 и ранено 15 человек, среди убитых один полицейский. Взрыв произошел в городе Баглан, когда верующие выходили из мечети после молитвы в первый день мусульманского праздника жертвоприношения. В Таиланде число жертв катастрофического наводнения, которое продолжается более месяца, сегодня превысило 500. Столичные власти распорядились о проведении дополнительной эвакуации из некоторых районов Бангкока. В субботу премьер-министр страны объявила по радио, что намерена во вторник представить правительству запрос о выделении более 3 миллиардов долларов на нужды восстановления разрушенной хозяйственной инфраструктуры. Правительство подвергается критике за неспособность дать адекватный прогноз в связи с надвигавшимся на страну стихийным бедствием. Жители также выражают разочарование разницей в оценках возможного ущерба, которые делались главой правительства, губернатором Бангкока и экспертами водного хозяйства. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи заявил, что ожидаемый доклад Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ о развитии иранской ядерной программы основан на ложных утверждениях. Доклад будет представлен членам МАГАТЭ во вторник или среду. Дипломаты в Вене, где базируется штаб-квартира МАГАТЭ, говорят, что в докладе содержатся сведения о создании иранскими специалистами теоретической модели ядерной боеголовки и о конструкторских работах по созданию ракет-носителей для доставки ядерных зарядов. В израильских средствах массовой информации появились высказывания о том, что новые данные могут стать оправданием для нанесения удара по ядерным объектам Ирана. Президент Израиля Шимон Перес в субботу вечером выступил с предупреждением о растущей вероятности нанесения удара по Ирану в связи с данными разведки о готовности Тегерана стать обладателем ядерного оружия.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. 19 лет назад в пригородном районе Северной Осетии произошел вооруженный осетино-ингушский конфликт, в результате которого погибли 583 человека, пропали без вести 261 человек, около 1000 получили ранения. В ходе конфликта были уничтожены 13 из 15 сел пригородного района. Рассказывает член Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Последний день октября 92 года прошлого столетия стал черной датой как для осетин, так и для ингушей. По данным российской прокуратуры, в период с 31 октября по 5 ноября 92 года, в период активной стадии конфликта, погибло 546 человек, из них 407 ингушей и 105 осетин. Среди погибших 41 женщина и 12 детей. Десятки людей в Осетии, около 200 человек в Ингушетии и сегодня считаются без вести пропавшими. До сих пор не удается устранить все последствия этого конфликта, в числе которых беженцы ингуши, не имеющие возможность вернуться в свои дома. За 19 лет по-разному выстраивались взаимоотношения между ингушами и осетинами. Первые годы после конфликта ингуши были поражены во всех конституционных правах на территории Осетии и воспринимались как непримиримые враги, не имеющие права на возвращение. Бойкотировались любые решения, направленные на урегулирование ситуации, в том числе и указ президента Ельцина о возвращении беженцев в 5 населенных пунктов пригородного района, изданный в декабре 1993 года. Ингушской стороне пришлось приложить максимум усилий и пойти на множество уступок, чтобы процесс возвращения был запущен. В 1994 году мемориал выпустил доклад о положении вынужденных переселенцев в зоне конфликта, в котором отметил, что создание властями препятствий ингушскому населению возвращение к местам постоянного проживания является формой ущемления прав по национальному признаку. В докладе делался акцент на то, что совершенно недопустимы любые попытки возложения коллективной ответственности за совершенные преступления на группы людей по признаку их национальной принадлежности, места проживания и так далее. Федеральные власти, хоть и были представлены в регионе сначала в виде временной администрации, а затем и спецпредставительства президента России, действовали крайне робко. Руководство России и федеральные ведомства Российской Федерации не предпринимают серьезных шагов к тому, чтобы их собственные решения о возвращении беженцев воплощались в жизнь. Основная нагрузка на улучшение взаимоотношений между осетинами и ингушами ложилась на руководство двух соседних республик, которые, в свою очередь, очень сильно зависели от общественного мнения. Оттого и отношения налаживались с переменным успехом. К 2004 году этот процесс достиг своего положительного пика. Ингуши могли беспрепятственно ездить в Осетию, худо-бедно шел процесс возвращения беженцев, проводились круглые столы и встречи между представителями общественности, все проблемные моменты обсуждались на уровне министерств и ведомств двух республик. Однако после захвата боевиками школы в городе Беслан все эти усилия и достижения были перечеркнуты. Ситуация крайне обострилась, и проживание ингушей в Осетии стало небезопасным. Нынешние руководители Осетии и Ингушетии, благодаря прежде всего своим личным хорошим отношениям друг к другу, сняли эту напряженность и создали новую возможность для возобновления межнационального диалога. Между тем, только этих усилий недостаточно для того, чтобы говорить о ликвидации последствий конфликта. Федеральная власть должна показать свое отношение и к событиям осени 92 года, и к нынешнему положению с вопросом возвращения беженцев ингушей к местам своего прежнего проживания. Она должна выступить гарантом соблюдения конституционных прав всех своих граждан, вне зависимости от их национальной принадлежности и места проживания. И только в этом случае два субъекта Российской Федерации не будут находиться в положении двух независимых государств, переживших последствия этнического конфликта. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжая тему, наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Споры о том, как развивались события тех лет, о роли армейских подразделений, разделивших стороны конфликта, наконец, о том, кто виновен в случившемся, не утихают по сей день. Версии участников тех трагических событий подхватило новое поколение, выросшее за эти 20 лет. И это видно по жарким дискуссиям на блоговых просторах. И все же в этот день интересует другое. На какой стадии сегодня осетино-ингушский конфликт? Есть ли надежда на примирение и взаимное прощение сторон? Вернулись ли люди в свои дома? По данным Министерства по делам национальности Ингушетии, из 60 тысяч беженцев ингушей в пригородный район вернулось приблизительно от 13 до 15 тысяч человек. Министр по делам национальности Якуб Патиев говорит, что процесс возвращения беженцев идет крайне медленно.
Первая причина – 7 населенных пунктов полностью и 3 частично до сих пор закрыты для возвращения вынужденных переселенцев. Объясняется это тем, что якобы там не соответствует морально-психологический климат возвращения вынужденных переселенцев. Вторая причина – очень слабое выделение финансовых средств на восстановление разрушенного жилья. Третье – наличие пункта 5 приказа номер 83 Министерства внутренних дел Российской Федерации, который оговаривает, что возвращение возможно только в случае, если сосед, ранее проживавший вместе с ингушом, согласен на его возвращение. О неконституционности данного пункта говорить вообще не приходится.
Кроме того, по мнению господина Патиева, существует много препятствий интеграции ингушей в осетинский социум. Почти невозможно поступить в местные вузы. Для ингушей закрыта государственная служба. Не прибавляют оптимизма и необходимость отстаивать в суде, что у тебя в пригородном районе был дом. Не лучшим образом сказывается на миграции и Черменский пост на границе двух республик, где ингуши подвергаются унизительным проверкам. По мнению Якуба Патиева, все это говорит о том, что они нежелательное население в Северной Осетии. Североосетинский общественник Олег Тезиев говорит, что статистика, приведенная министром Патиевым, для него полная неожиданность. В Северной Осетии, по официальным данным, процесс возвращения беженцев близится к завершению.
По нашим данным, вернулись практически все. Незаселенные такие пункты, откуда я с ним тоже отселили. водозаборы. Майские, рядом с ним Чермен, рядом с ним еще несколько населенных пунктов, они значительно увеличили свою площадь и свое количество, чем нежели были до отселения.
Господин Тезев не верит в возможность повторения конфликта. Самое главное, по его мнению, побыстрее перевернуть эту страницу истории и идти дальше. Но при этом господин Тезев признает, что в Северной Осетии далеко не все разделяют его точку зрения. Многие опасаются, что возвращение ингушей грозит повторением конфликта.
Есть такого рода опасения. Обывателю всегда хочется на перспективу спокойствия. Все зависит от ингушской стороны. Я хотел, чтобы они это понимали. Те, кто принимали непосредственное участие в конфликте, в каких-то противоправных действиях, не вернуться не могут. Конечно, их помнят, и должно время пройти, и так далее. Время лечит.
По мнению осетинского правозащитника Виссариона Асеева, за последние годы Ингушетия стала восприниматься северо-осетинским обществом как источник террористической угрозы. Теракты в Беслане и на Владикавказском рынке – не лучший фон для умиротворения людей. Но, тем не менее, перспективы для примирения существуют. В зоне конфликта работают неправительственные организации. Создаются площадки для общения молодежи. Встречи блогеров, совместные осетино-ингушские бизнес-школы и тому подобное. Молодые люди, выросшие в изоляции, с нескрываемым интересом присматриваются друг к другу.
Сложные встречи бывают, но все-таки какой-то контекст у всех такой не на поиск доказательств своей правоты или неправоты другого, чисто на познание друг друга. Это меня радует. Это же за один день не делается. Остается, конечно же, напряжение, неприязнь и с той, и с другой стороны. Но я все-таки замечаю сигналы, что она идет на убыль. Люди устали ненавидеть, и они понимают, что это ненависть бессмысленна.
И все же, общаясь с разными, безусловно, позитивными людьми по обе стороны конфликта, я не мог не обратить внимание на одну вещь. Осетины говорят про ингушей, они вернутся к нам, а ингуши мы поехали к ним. Наверное, и тем, и другим до ощущения общего дома еще далеко. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Программу «Кавказский перекресток» совместно готовят грузинская, армянская, азербайджанская службы «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Предлагаю вашему вниманию сокращенный вариант программы, которую провели Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Гия Вольский, из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, и из Баку Рахим Гаджиев, обозреватель газеты «Азадлык». Итак, тема нашей сегодняшней программы – активизация политических процессов в странах Южного Кавказа. Серьезные кадровые изменения во властных структурах Армении, яркое появление на политической сцене Грузии миллиардера Бедзины Иванишвили. Ситуация в Азербайджане иная, и мы попытаемся разобраться, насколько естественное сегодняшнее затишье и что за ним стоит. Я предлагаю начать все-таки с Армении, где во властных структурах происходят, можно сказать, тектонические сдвиги. Борис Новосардян, вы могли бы в общих чертах обрисовать ситуацию, назвать ключевые отставки и их причины? Говорят чуть ли не о подготовке переворота.
Основные отставки связаны с такими должностями, как спикер парламента, как мэр города Еревана, как глава полицейского управления. И я бы сказал, что все эти отставки имеют разную природу, хотя обусловлены одним основным фактором – это консолидация ресурса власти и попытка инвентаризировать имеющиеся возможности для того, чтобы их правильно использовать перед предстоящими парламентскими выборами. Я бы не сказал, что это, безусловно, подготовка к перевороту, но это определенный сдвиг в самой системе власти, попытка не опираться на традиционный административный ресурс, на возможности фальсифицировать выборы, но попытка привлечь новый электорат, и для этого необходимо избавиться от каких-то наиболее дискредитировавших себя фигур и также привлечь какие-то привлекательные лица для молодежи, для интеллигентной части общества.
Прежде чем мы зададим вопрос нашему грузинскому коллеге, спросить вас, Борис, скажите, в какой степени вот эти изменения в Армении самодостаточны и вызваны внутренней необходимостью? Есть ли какие-то внешние толчки, или это все исключительно в рамках политической жизни Армении и обусловлено, ну, какими-то напряжениями, собственно говоря, этой политической жизни?
Безусловно, внешний фактор тоже играет огромную роль. Безусловно, мы здесь имеем дело с реакцией на события в арабском мире, хотя непосредственно они на внутриполитическую жизнь в Армении не влияют, но они сильно влияют на отношение к странам, подобным Армении, со стороны западных партнеров и, прежде всего, Европейского Союза. От Армении ожидают каких-то знаков выражения готовности к реформам, к модернизации внутренней политической и экономической жизни. И от власти Армении требовалось показать Европе, требовалось показать Западу и сделать эти лица максимально привлекательными, попытаться убедить за несколько месяцев до выборов, что те обязательства, которые взяла Армения о том, что нынешние выборы будут самыми честными, справедливыми и даже примерными по сравнению с теми, которые были в предыдущие годы.
А сейчас переместимся в Тбилиси. У меня вопрос к Гие Вольскому. Гия, как вы оцениваете потенциал Бедзины и Ванишвили на политической арене Грузии? Ну, насколько я могу судить, такой поддержкой в обществе вряд ли может похвастаться хоть один представитель оппозиции.
Да, вот примером можно назвать. Некоторые неудобства создали банку Бедзины и Ванишвили, это карту банк, который занимается благотворительностью. В Грузии больше, чем бизнесом. И в ответ гражданское общество сегодня и к этим банкам не подступится, так как люди открывают счета. Это первый случай, когда миллиардеру частные лица дают свои какие-то сбережения. Не дали, как позавчера. Была пресс-конференция, и журналист подконтрольных масс-медиа проявили в себя не с лучшей стороны и подпитали дальнейшие серьезные и острые дебаты, которые вот до сих пор не утихают.
В информационном плане Азербайджан выглядит такой тихой заводью. Ситуация действительно такая гладкая, или вы видите какие-то признаки внутренней нестабильности?
С одной стороны, да, я согласен с этим утверждением, что ситуация несколько такая спокойная, но в жизни страны, в обществе идут процессы консолидации различных сил, очень многие вовлекаются в этот процесс. Много в последнее время стало протестов социально-экономических. Ну и необходимо отметить, что все же появились определенные оптимизмы с точки зрения решения проблем в будущем. Например, я должен заметить, что хотя азербайджанские власти долгое время противились, но наконец они согласились подписать декларацию, в котором предусматривается наделение статусом восточноевропейских стран, южнокавказских, Украины, Молдовы. Это было серьезная уступка со стороны Ильхама Алиева. То есть не все решается, не только внутриполитической ситуации, а активность оппозиции. Конечно же, действительно, нельзя не отметить, что арабская весна определенное воздействие и на внутриполитическую ситуацию Азербайджана имеет. Ну и я должен еще отметить, что публикации Wikileaks серьезно подорвали позиции азербайджанских властей, прежде всего на международной арене. Достаточно отметить, что если раньше Ильхам Алиев часто встречался с Владимиром Путиным, то только после первой порции и публикации Wikileaks между ними не было никаких встреч. Очень напряженные имеются отношения. То есть азербайджанцы власти лишились в большей степени международной поддержки.
Вы говорите о том, что там позиция азербайджанской власти подорвана. Давайте посмотрим на соседей. В Армении для того, чтобы завоевать симпатии электората, власть идет на серьезные кадровые изменения. В Грузии появление миллиардера, появление новой фигуры в политическом пространстве серьезно раскололо общество, и грузинские власти напуганы. А вот у азербайджанских властей насколько велик и серьезен ресурс для того, чтобы удерживать, сдерживать оппозицию, не давать ей возможности как-то ретранслировать свой протест, влиять на политическую жизнь страны? Как вы видите, изменения возможны в какой перспективе?
Азербайджанские власти опирались на зарубежные силы. Та ситуация, которая сейчас сложилась на международной арене, именно вот это обстоятельство не дает большое поле для маневра. И я нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями серьезных изменений в Азербайджане.
Борис Новосардян, в отличие от вас, некоторые армянские средства массовой информации видят в последних увольнениях сопротивление российским попыткам усилить свое влияние в Армении, и что Серж Сарксян не является удобной фигурой для России. Как вы считаете, под этим есть какие-то основания, или же это попытка самого армянского президента получить какие-то политические дивиденды?
Ну и вообще, насколько значителен российский фактор формирования армянской политики?
За всем этим не надо усматривать попыток освободиться от российского влияния, поскольку Армения не может себя позволить иметь какой-то один ориентир в своей политике. И вот эта формула комплементаризма, когда в равной степени Армения сотрудничает и с Россией, и с Западом, она остается главенствующей в концепции правящей элиты. Просто отношения с Россией, они в какой-то степени сегодня стабильны, и какие-то маленькие кадровые изменения или даже большие кадровые изменения вряд ли сильно изменят в лучшую или в худшую сторону отношения Еревана с Москвой.
Вопрос в Тбилиси. Гия Вольский. Провластные СМИ буквально сразу навесили на Бедзину Иванишвили ярлык ставленника Кремля. Это просто антипиар? Или вы согласны с тем, что Бедзина Иванишвили в некотором роде ставленник России?
Такого уровня игрок, выходящий на политическую сцену, естественно, не будет опираться на какие-то инструкции, получаемые из Москвы. Скорее всего, визит в его резиденцию всех представителей всех посольств, беседа с послами и последующие заявления американского посла все-таки подчеркивают, что Бедзина Иванишвили – это не такой простой игрок, кому дают какие-то инструкции. Если бы это российский фактор тут существовал бы, по моему мнению, по мнению многих экспертов, то этим фактором и этими рычагами Россия давно могла воспользоваться, когда Бедзина Иванишвили практически большой финансовой помощью подсоблял грузинскому правительству. Население, гражданское общество даже не обращает на это особого внимания, так как очень многие люди устали жить в таких условиях, а демократических институтов, усиленных таких, как Запад, Европейский Союз и США, требуют от правительства, так и не видно.
Гия, а вот скажите, вы упомянули об усталости людей. Не может она быть вызвана еще и тем, что в течение долгих лет правительство Михаила Саакашвили постоянно опиралось на вот этот российский жупел, и, в общем, жить вот в условиях такой мобилизационной политики, наверное, тоже не очень просто, да, и если кричат постоянно «волк, волк», то и вера в эти угрозы рано или поздно пропадает.
Я с вами совершенно согласен, естественно, но есть и вторая сторона этой медали. Россия так или иначе оккупировала территорию, 20% территории оккупировано, и кровопролитные бои, которые протягали в течение двух или одного дня, все-таки оставили большую открытую рану, но люди осознают, что все-таки серьезные стратегические ошибки обусловили то, что случилось в августе 2008 года. И, в принципе, вот это отношение общества к России, оно не изменилось к лучшему, но, естественно, это не оправдывает то положение, в котором наше общество оказалось.
Спасибо, Гия. И у меня вопрос в Баку. Рахим Гаджиев. Вот вы сказали, что существует недовольство как со стороны России, так и со стороны Запада. Но ведь, по большому счету, это ведь большой ресурс, подобное недовольство. Казалось бы, что и западные страны, и в том числе Россия, которая тоже эти технологии использует, могла бы помогать азербайджанской оппозиции. Но совсем недавно в Баку была конференция, и там говорили о западном влиянии, о том, что Запад, наоборот, закрывает глаза на то, что происходит в Азербайджане.
А я позволю себе немножко иначе... Расим, одну секундочку, я немножко иначе вас понял, поэтому я позволю и свой вопрос задать. Мне показалось, что вы говорили о том, что ресурс азербайджанского руководства исчерпан во многом благодаря тому, что Запад уже не согласен играть по правилам, навязываемым Азербайджаном, он оказывает на Баку давление... Скажите, не следовало ли бы в этих обстоятельствах Баку крепить связи с Россией?
Они вели такую игру, они никогда не хотели, чтобы какая-то страна, будто это Россия, будто это западные страны, имели какое-то решающее влияние. Они этого никогда не хотели. Они хотели самостоятельно распоряжаться то, что в этой стране имеется. И вот в результате именно такой политики. Они хотели всех перехитрить, и все уже знают, что азербайджанские власти крайне такую примитивную политику проводили в отношении этих. Ни Запад не может верить таким людям, ни Россия не может верить таким людям. Сила Запада на сегодняшний день, конечно же, доминирует во всем мире. Намного более ограничены возможности России, особенно в результате, значит, кризиса. Путин довел Россию до такого состояния, когда Россия не способна делать то, что требует интересы России. И, конечно же, такие лидеры, как Ильхам Алиев, они понимают, что в таком случае, естественно, лучше уже иметь дело с Западом и уступать Западу. Да к тому же ситуация в самой правящей элите очень беспокойная сложилась ситуация, особенно после высказанной мысли Ильхам Алиевым Аль-Джазира, что он еще не решил выдвигать свою кандидатуру. Конечно же, тут же зашевелились и начали его шантажировать. То есть сложилась такая очень беспокойная ситуация, и они боятся, что Ильхам Алиев не сможет удержаться перед давлением со стороны Запада.
Что ж, время нашей программы подошло к концу. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Гия Вольский, из Еревана президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян и из Баку Рахим Гаджиев, обозреватель газеты «Азадлык».
С экспертами беседовали Демис Паландов и Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. Как обычно в это время, новости региона. Делегации России и Грузии на переговорах о присоединении России к ВТО парафировали двустороннее соглашение, касающееся таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами. Об этом газете «РУ» сообщил руководитель Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития России Максим Медведков. По его словам, подписание соглашения запланировано на 9 ноября. Помимо этого, на прошедших в субботу в Женеве переговорах делегации двух стран согласовали остающиеся элементы доклада рабочей группы по присоединению России к ВТО, передает Интерпресс. Пресс-ньюс. Визит президента Армении Сержа Саргсяна в Грузию откладывается. Причины этого неизвестны, сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания. Передает портал «Новости Грузия». СМИ утверждают, что запланированный на начало ноября визит президента Армении сорвался из-за высказываний президента Михаила Саакашвили о недостаточной оперативности армянской стороны во время ликвидации последствий оползня на армяно-грузинской границе. Джалагания не стал комментировать предположения журналистов. «Визит перенесен, и это факт, но причины мне неизвестны», — заявил он, отметив, что перенос встреч не является чем-то необычным в дипломатических отношениях. Президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил мусульман Грузии с праздником Курбан-Байрам. Он специально посетил в этой связи тбилисскую мечеть, где собрались верующие мусульмане, а также тбилисские и батумские муфтии. Президент Грузии подчеркнул, что праздник Курбан-Байрам является общенациональным праздником. Саакашвили подчеркнул, что для него примером толерантности к различным религиям является царь Давид-Строитель, который молился в православных церквях, мечети и синагоге. В Москве более 170 тысяч мусульман приняли сегодня участие в праздновании Курбан-Байрама. Только на молитву в главной соборной мечети столицы собрались 80 тысяч человек. Движение в этом районе города сильно затруднено. В Петербурге из-за большого скопления народа отменено движение трамваев рядом с мечетью и ограничен вход на станцию метро. Праздник жертвоприношения – кульминация хаджа, паломничества мусульман в священный город ислама Мекку, в котором в этом году принимает участие около 2 миллионов человек.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
В Дагестане задержаны двое боевиков. Как сообщили в МВД республики, в субботу в селении Анди Батлихского района сотрудники спецслужб блокировали в частном доме двух боевиков. Они оказали вооруженное сопротивление, но были задержаны. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров подписал указ о присвоении Юрию Башмету звания народного артиста республики, передает Интерфакс. Церемония награждения состоялась в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Юрий Башмет поблагодарил руководство Северной Осетии за высокую оценку его заслуг. «Получить эту награду приятно вдвойне, ведь у меня много друзей осетин. Это и Валерий Гергиев, и многие другие», — сказал музыкант. Минобороны России создаст центр горной подготовки в селе Терескол Кабардино-Балкарии, заявил начальник первого отдела управления физподготовки Минобороны России полковник Александр Украинцев. По его словам, российское военное ведомство изучило опыт создания центров горной подготовки Норвегии, Швейцарии, Греции, Австрии и Германии. Отметим, что сроки создания центра не называются, сообщает «Кавказский узел». До 35 тысяч специалистов по боевым действиям в горных условиях требуется силовым структурам России. Об этом заявил 3 ноября президент Федерации альпинизма России Андрей Волков.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
4 октября в московском районе Люблино прошел русский марш. Корреспонденты «Радио Свобода», работавшие в московском районе Люблино, говорят о более чем 10 тысячах человек, участвовавших в русском марше, рассказывает Данила Гальперович.
Люблино достаточно удаленный от центра район Москвы, и для этого района явно необычно, когда 40 с лишним грузовиков с полицией занимают его улицы. В этом году правоохранительные органы подготовились к мероприятию националистов очень основательно. Число людей в форме шло на сотни, если не на тысячи. Над толпой с имперскими черно-желто-белыми флагами кружил вертолет. И, видя все это, организаторы русского марша старались, чтобы ксенофобская молодежь не слишком буянила. Они зачитывали относительно умеренные лозунги в мегафон, но подростки с масками на лицах и вытянутыми в нацистском приветствии руками продолжали кричать свое.
Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Бой! Бой!
Заткнулись!
Бой! 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 Россия для русских позвали москвичей!
Дмитрий Демушкин, лидер одной из наиболее одиозных организаций, в прошлом называвшийся «Славянский союз», в беседах с журналистами старался быть толерантным и демократичным.
Всегда есть, когда вы собираете там 10-20 тысяч людей, всегда, конечно, есть какие-то люди, которых вы не можете управлять. Но в конечном итоге он будет управляемый. Мы демократы, поэтому мы всех позвали. Каждый имеет возможность у нас заявить о своих лозунгах.
Маршировали националисты по Люблино действительно в основном без происшествий. И среди них можно было заметить лица, популярные не только и даже не столько в маргинальной среде. Известный блогер Алексей Навальный в интервью «Радио Свобода» заявил, что, по его мнению, собирающиеся на так называемые русские марши молодежь по сравнению с действующей российской властью вполне безобидна.
Я считаю, что это задача, если хотите, обязанность демократического движения, национально-демократического движения сделать вот стихийный национализм национализмом нормальным, национализм цивилизованным, национализмом законным. Да, какие-то школьники в масках, они кажутся страшными, но те ребята, которых нам показывают по Первому каналу, они без масок, они гораздо более страшные. Я говорю о Путине, я говорю о Медведеве, я говорю о партии жуликов и воров.
Когда шествие дошло до площади, на которой должен был начаться митинг, его ряды заметно поредели. Было видно, что для многих молодых людей пройтись и покричать что-то про Кавказ было гораздо интереснее, чем слушать речи уличных политиков. Здесь Алексей Навальный говорил с собравшимися уже несколько другим языком.
Давайте сделаем так, чтобы эти скоты, Березовский, который был организатором партии «Единая Россия», Абрамович, который своим жуликом Путиным является одним из лидеров «Единой России», боялись граждан нашей страны, а не лондонского судью. Это наша страна, и мы должны у нее уничтожить это жулье, которое пьет нашу кровь и грызет нашу печень. Долой Единую Россию! Долой партию жуликов и воров!
Долой!
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 И сейчас, как никогда, нам необходим очень простой лозунг единения. Один за всех!
Един за одного!
Один за всех!
Един за одного!
Один за всех!
Един за одного!
Слава России!
После примерно часа выступлений разной степени страстности участники русского марша пошли к ближайшей станции метро. Около входа в подземку стояли сотрудники полиции и жестко приказывали националистам снять с лиц маски и свернуть флаги, как бы показывая, что у правоохранительных органов все, что произошло, было под контролем. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Продолжает тему наш постоянный автор Александр Подрабинок.
Картежники любят Джокер, карту, которая может заменить любую другую. Кто же откажется разыграть такую карту, если она сама идет в руки? Никто. В российской политике такой Джокер – национализм. В засаленной колоде отечественных политических организаций этот Джокер может пригодиться практически каждому. По крайней мере, так кажется самим политикам. Респектабельность – это хорошо. Апеллировать к уму или сердцу избирателей – замечательно. Но когда надо идти ва-банк и срочно набить себе цену, нет ничего выгоднее, чем пробудить в самом убогом обывателе темные инстинкты ксенофобии, дремлющие имперские комплексы и всегда готовые к употреблению национальные обиды и паранояльный бред преследования. Накануне парламентских выборов, когда будет решаться вопрос близости к кремлевской кормушке лояльных политических партий, национализм снова в фаворе и нарасхват. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увесил всю Москву плакатами, сообщающими, что он за русских. КПРФ, изменив своему традиционному интернационализму, отметилась предложением вернуть в паспорт графу «национальность». Это бессмысленно с точки зрения права, поскольку паспорт – это уже свидетельство о гражданстве, но льет елей на сердца националистов, мечтающих противопоставить свою этничность всем остальным. Либеральные партии в целом удерживаются от националистических соблазнов, хотя некоторые заметные политические фигуры решили попробовать счастье и на этом фланге. Бывший член «Яблока» Алексей Навальный и бывший член «Солидарности» Владимир Милов выразили понимание националистических идей, а Навальный даже принял участие в сегодняшнем русском марше и выступал на митинге националистов вполне в духе остальных ораторов. Не чурается националистической тематики и Кремль, который время от времени пытается разогреть российское общество то имперскими идеями, то кампаниями ненависти к соседям, то клиническим антиамериканизмом. Откровенно участвовать в националистических мероприятиях Кремль пока стесняется, но предпочитает держать руку на пульсе событий и, очевидно, боится утратить контроль над националистическими организациями. С этой целью он вновь рекрутировал в ряды деятельных националистов Дмитрия Рогозина с его движением «Родина». Перетянуть на себя праздничное одеяло попыталось и кремлевское молодежное движение «Наши». Оно устроило в День народного единства свой альтернативный русский марш на севере Москвы. Отличалось это мероприятие от русского марша националистов примерно тем же, чем кукла отличается от живого человека. Нашистский марш был наглядно искусственным, казенным, пресным и мало кого заинтересовал. Как, впрочем, и все остальные националистические действия в День национального единства. Даже при всей своей врожденной ксенофобии российское общество в целом так же мало поддерживает националистов, как и все другие политические инициативы. Общество весьма инертно, и на фоне этого гражданского безразличия шумные и агрессивные, но все-таки малочисленные акции националистов кажутся событием значительным. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров провел заседание экономического совета, на котором обсуждался земельный вопрос. Евкуров потребовал от чиновников навести порядок в вопросах учета и регистрации земельных участков. Он также заявил о намерении положить конец самозахватам государственных земельных угодий частными лицами. Рассказывает Магомед Тариев.
Выяснилось, что земли фактически нет. Вернее, она есть, но либо присвоена вороватыми чиновниками, либо просто захвачена не в меру сознательными гражданами. В Назране уже не осталось места для строительства детских садов, площадок и других объектов социального назначения, заявил Юнусбек Евкуров и поручил привлечь к ответственности самозахватчиков, конфисковать украденное и навести порядок в учете земельных угодий. Удивительно, но дело действительно сдвинулось с мертвой точки. Буквально через несколько дней 20 тысяч гектаров незаконно захваченных сельхозугодий было изъято в пользу государства. И это воистину подвиг. Отобрать в Ингушетии землю у человека, который уверен, что уже получил ее в полное владение, совсем непросто. Ведь земельный вопрос в республике является одним из самых острых. Еще во времена советской власти в Ингушетии ходил анекдот. Ингушские старейшины, жалуясь на малоземелье, попросили у Брежнева землю. Брежнев прислал ответ: «Земли нет, равняйте ваши горы». Ингушетия занимает 4-е место в России по плотности населения, являясь при этом самым маленьким регионом страны. В каждом селе или городе республики тысячи человек уже по десятку лет стоят в очереди на получение земельных участков. Республика находится на одном из первых мест по рождаемости в России. И каждый ингуш считает делом своей жизни получить надел земли, чтобы выстроить дом. Это обеспечивает стабильный рост цен на землю. Не редкость, когда споры за участок, даже между близкими родственниками, приводят к кровопролитию. После развала СССР в Ингушетии целый год продолжалось безвластие. Многие местные жители, пользуясь моментом, начали захватывать территории бывших колхозов и близлежащие к городам и селам угодья. Одни обосновывали свое право на землю тем, что советская власть отобрала ее у их предков. Другие просто хватали то, что плохо лежит, не утруждая себя поиском аргументов. Но главную лепту в неразбериху с землей внесли чиновники. Они организовывали распродажу всего и вся за взятки. Апогея это разбазаривание государственной земли достигло при президенте Зязикове, когда при наличии денег каждый желающий мог купить земельный участок где угодно, даже во дворе больницы или школы. Люди, рассчитывавшие получить свой надел в обычном порядке, потеряли всякую надежду дождаться своей очереди. Без соответствующей мзды вопрос даже не рассматривался. Не имея никаких иных рычагов воздействия на взорвавшихся коммерсантов от государства, отчаявшиеся обращались к имамам с просьбой остановить вакханалию распродаж. Инициатива власти в наведении порядка в землепользовании похвальна. Однако местные жители в приватных беседах выражают опасения, что конфискованные земли вновь станут добычей вороватых чиновников, и все вернется на круги своя. Удастся ли власти завершить начатое? Это зависит в первую очередь от того, осмелится ли она поднять руку на высокопоставленных расхитителей. У бедолаг отобрать землю несложно. А вот как быть со своими, с теми, кто находится в ближайшем окружении? Ни для кого не секрет, что самые лакомые куски незаконно захваченной земли находятся в руках далеко не рядовых граждан. Услышим ли мы имена новоиспеченных ингушских землевладельцев в списках, вернувших землю отчизне? Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Российский бизнесмен попытался вылететь в Баку на открытие автосалона «АвтоВАЗа», но ему отказали в регистрации на рейс, сославшись на его армянскую фамилию. Это событие вызвало скандал, рассказывает Зия Маджидли.
На минувшей неделе азербайджанскую общественность возмутил скандал с российским бизнесменом армянского происхождения, у которого был авиабилет в столицу Азербайджана. Это Сергей Гурдиан, начальник управления экспортных продаж «АвтоВАЗа». Он должен был вылететь из Москвы в Баку на открытие нового автосалона «Лады». Он написал у себя в блоге на Live Journal, что 27 октября вечером приехал в Домодедово и попытался зарегистрироваться на рейс азербайджанских авиалиний. Гурдиану была отказана. Сотрудница аэропорта, а также представитель азербайджанских авиалиний объяснили, что есть указание руководства пассажиров с армянскими фамилиями не регистрировать. Помощник президента России Аркадий Дворкович в своем твиттере охарактеризовал случай как беспредел. А глава пресс-службы азербайджанских авиалиний Магирам Сафарли заявил, Гюрджиан был проинформирован о том, что для посещения Азербайджана необходимы гарантии его безопасности, так как по происхождению он армянин. Это вызвало бурную реакцию с его стороны, а также лица, летевшего вместе с ним. Они начали оскорблять сотрудников авиакомпании «Азал». Из-за неадекватного поведения Гурджиан и летевший с ним пассажир были сняты с рейса. Данное происшествие вызвало скандал и перенеслось в эфир государственного радио России «Вести ФМ». В утренней передаче известный журналист Владимир Соловьев резко отреагировал на данный инцидент.
Комментарии, которые посыпались, очень явно этнически окрашены. Одни азербайджанской страной, для которых никакой роли не играет гражданство, но даже капля армянской крови для них является предметом дикой, нечеловеческой, я бы сказал, звериной ненависти. То есть для меня, как для еврея, эта ненависть напоминает откровенно трагедию моего народа и Холокост. Правильно ли я понимаю после этого, что вы ждете, дорогие азербайджанские друзья, такой же реакции со стороны граждан Российской Федерации? Вы не армянина оскорбили. Вы оскорбили Российскую Федерацию и каждого гражданина Российской Федерации вне зависимости от его этнических, национальных, религиозных и прочих корней. Вы с кем бодаться решили? Вы, понаехавшие сюда во времена Лужкова, устраившие тут развалы рыночные, плюющие на нашу культуру, бегающие черными ястребами. Вы нюх потеряли?
Это была реакция журналиста Соловьева. На такие высказывания последовала и реакция русской и еврейских общин Азербайджана в виде заявления в адрес президента России Медведева. Там обе общины выразили протест против оскорбительных выпадов, как говорится в документе, в адрес Азербайджанской республики и азербайджанского народа. Почти одновременно последовала реакция Министерства иностранных дел России и самого журналиста Соловьева. Внешнеполитическое ведомство России в лице Александра Лукашевича выразила сожаление с последующей рекомендацией российским гражданам учитывать это обстоятельство при планировании своих поездок в первую очередь в целях обеспечения собственной безопасности. Журналист Соловьев же в эфире «Вести» 3 ноября сказал:
«Меня спрашивают о моих симпатиях к армянскому народу. Да, большие и традиционные. Не скрываю этого. И не только к армянскому народу. И к азербайджанскому народу. И к турецкому народу. И даже к египтянам, несмотря на 40 лет выхода от них. Я вообще хорошо отношусь к людям, они мне интересны. Но плохо отношусь к мерзавцам. И я считаю, что турков только бы украсило, если бы они признали свою вину за геноцид армянского народа. И считаю, что армян бы украсило, если бы они принесли свои официальные извинения за трагедию Ходжалы. И считаю, что азербайджанцев бы украсило, если бы они принесли свои извинения за трагедию Сумгаита и погромы в Баку. И считаю, что дорога ненависти – тупиковая дорога. И считаю, что все приезжающие в Российскую Федерацию должны жить по законам Российской Федерации. Не своих аулов, деревень, сел или городов. По закону. И если кто-то обижает гражданина Российской Федерации, за него должно вступаться российское государство всей своей мощью, не в зависимости от того, как его фамилия. Гусейнов, Садовничий, Гюрджан, Шапира, Бут. Каждый гражданин должен быть защищен.
Это было еще одно мнение журналиста Владимира Соловьева. Останется ли скандал тлеющим или превратится в нежелательное пламя, зависит от сторон. Подождем. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
Ожидается, что до конца года будет создана совместная грузино-армянская комиссия, которая попытается разрешить многолетний спор вокруг 8 церквей на территориях Грузии и Армении. Однако есть опасения, что от ее создания придется отказаться, если армянская церковь не выполнит главного предварительного требования Тбилиси – прекратить церковную службу в одной из церквей в армянском приграничном городе Ахтала. Рассказывает Олеся Вартанян.
Вместо молитвенных песнопений воскресной службы во дворе церкви Ахтала в эти дни раздается барабанная дробь. Это известная армянская рок-группа The Beautified Project снимает свой новый видеоклип на песню «Киликия».
Мы делаем это для того, чтобы привлечь внимание к церквям, которые были забыты. Армяне, живущие за рубежом, увидят наш клип и, приезжая сюда, станут посещать эту церковь.
Рассказывает солист группы Андрей Симонян. О том, что грузинская сторона претендует на эту церковь, Андре узнал от меня. Он удивился, потому что ни о каких претензиях раньше ему слышать не приходилось. Недавно церковь Ахтала стала одной из достопримечательностей в туристических маршрутах Армении, а вот гости Грузии приезжают сюда крайне редко. Но справившись с шоком от услышанного, Андре посчитал нужным добавить.
Это же дом Бога. Мы не можем сказать, что он только наш.
Церковь Ахтала расположена примерно в 30 километрах от границы с Грузией. Ее возвели в X веке. Тогда она была частью большого монастырского комплекса, окруженного высокими каменными стенами. В церкви сохранилось несколько надгробных плит с надписями на русском и грузинском языках. Схожие надписи можно видеть на стенах и своде церкви. Именно эти свидетельства грузинские ученые считают прямым доказательством того, что церковь Ахтала грузинская. Примерно 2 года назад грузинская патриархия официально потребовала от Эчмиадзина передать эту и 2 другие приграничные церкви в свое управление. Только при выполнении этого условия грузинская сторона готова вернуть армянской церкви 6 храмов, 5 из которых находятся в Тбилиси. Спор двух церквей никогда не становился достоянием общественности, до тех пор, пока 2 месяца назад Wikileaks не опубликовал несколько десятков депеш американских дипломатов на эту тему. Из них становится ясно, что в течение 2 последних лет армянская церковь с помощью американского руководства безуспешно пыталась заставить грузинскую патриархию отказаться от принципа бартера и претензий на 3 церкви на своей территории.
Если грузины будут продолжать выдвигать подобные требования, армянская сторона потребует передать ей церкви в грузинском священном городе Мцхета, которые строили армяне.
Саркастически заметил армянский епископ Аршак Хачатурян в феврале 2009 года в беседе с американским послом. Официальных заявлений на этот счет Эчмиадзин никогда не делал. На претензии грузинской церкви 2 года назад он ответил назначение в церковь Ахтала своего священника, отца Вигена Казаряна. До этого в течение 2 веков церковная служба здесь не велась.
Вот представьте себе, 200 лет здесь не осуществлялась служба повседневная, и 200-летнее поколение как бы уже потерпела регрессию церковной жизни.
Рассказывает отец Виген. В первые месяцы местные жители сторонились приезжего человека в черной церковной рясе. Смотрели, как на инопланетянина, улыбаясь, вспоминает отец Виген. Со временем местные армяне стали приходить на службу.
Здешние люди пока что еще дети в состоянии богосознания, богопознательности. Им нужно еще с самого начала, еще с молока нужно начинать.
Объясняет отец Виген. Грузинская сторона требует, чтобы отец Виген прекратил церковную службу. В противном случае патриархия угрожает в ближайшее время отказаться от участия в совместной с армянской стороной комиссии. Решение о ее создании было достигнуто 1.5 года назад во время визита армянского католикоса в Грузию.
Грузинская патриархия сдерживает себя и не возобновляет службу и деятельность в тех церквях, на которые претендует армянская сторона без ее согласия.
Говорит руководитель молодежного движения грузинской патриархии Давитиани Коте Сванадзе. По его словам, такой же сдержанности грузинская сторона ожидает и от армянской церкви. Коте Сванадзе говорит, что церковная служба в Ахтала должна быть остановлена до конца этого года. Именно к этому времени обе церкви планировали начать работу совместной грузино-армянской комиссии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Ахтала.
В эти дни в Тбилиси проходит 2-й фестиваль российского кино. За 5 дней зрителям покажут 25 картин российских режиссеров. Рассказывает из Тбилиси Эдита Бадасян.
На входе в кинотеатр Руставели все еще висит афиша голливудского фильма о грузино-российской войне «5 дней августа». Помпезная презентация этой киноленты надолго останется в памяти горожан. Фестиваль российского кино в Тбилиси, напротив, проходит спокойно, без излишней суеты. Организаторы решили не создавать ажиотаж вокруг мероприятия и даже не провели пресс-конференции. Один из организаторов фестиваля Константин Лузьян Режанашвили пояснил, что на фоне такой сложной политической обстановки устраивать какие-то шумные церемонии было не в наших интересах. По его словам, то, что фестиваль вообще удалось провести во второй раз, это уже серьезное достижение.
У нас как бы практически нету спонсоров. Люди шарахаются, как даже российские компании, которые работают в Грузии, с большой осторожностью относятся к предложениям по спонсированию чего-то русского или российского. Хотя, конечно, это абсурдно, потому что у нас никакого политического посыла в этом проекте нету вообще, поэтому, конечно, это обидно.
Киновед, директор кинопрограммы фестиваля Вячеслав Шмыров, не ощутил никакого особого противодействия проведению фестиваля.
Может быть, даже это замечательный пример тому, как народы, люди, творческие работники могут сотрудничать, а государство при этом уходит в сторону. Нас здесь встречают, здесь понимают русский язык, здесь демонстрируют полное теплое доброжелательное отношение. И честно сказать, когда ты находишься здесь, никаких политических проблем ты не испытываешь.
Всего за 5 дней будут показаны 25 картин последних лет, художественных и документальных, таких режиссеров, как Павел Лунгин, Александр Зельдович, Виктор Гинзбург, Александр Сакуров, Дмитрий Мамулья, Николай Хомерики, Евгений Цимбал. Евгений Цимбал приехал в Грузию впервые, и для него это особая поездка, так как именно грузинское кино подтолкнуло к тому, чтобы стать режиссером. Художник привез в Грузию 2 документальных фильма «Дзига и его братья» и «Сны сталкера». По словам Евгения, фестиваль дает не только возможность показать собственные фильмы, но и посмотреть работы коллег.
Потому что посмотреть в России русское кино не так просто. У нас 93% проката занимает американское кино, а там еще есть французское кино. И наши фильмы можно видеть только на фестивалях. Мы сами не имеем возможности смотреть фильмы друг друга.
Кинорежиссер Наргиза Гардабхадзе, которая посещала еще и первый фестиваль, считает, что политика не должна мешать культуре.
Как можно, даже когда у нас такие натянутые дипломатические отношения, не знать культуру друг друга, не знать фильмы Тарковского и других великих режиссеров? Лично для меня это очень много значит. Второй фестиваль русского кино, потому что у нас нет возможности вообще видеть современный русский кинематограф. Я рада, что приехало уже новое поколение режиссеров, которого здесь вообще не знают. Они неизвестны здесь и уже очень известны во всем мире.
В отличие от Наргизы Гардабхадзе, кинокритик Тео Хатиашвили уже второй год демонстрированно бойкотирует фестиваль. Она не против российского кино, но идея фестиваля ей кажется сомнительной.
Можно это включить в Белийском фестивале, который происходит в декабре. Можно там показывать какие-то русские фильмы, которые в последние годы были показаны, и которые будут интересны для зрителей Грузии. Но чтобы так подчеркнуто проводить именно фестиваль русского кино, я все-таки не приветствую.
Сказала кинокритик. Фестиваль российского кино в Грузии продлится до воскресенья. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.